Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин сегодня в гостях в студии «Радио Спутник». Мы говорим о том, что в Нидерландах сейчас в эти минуты рассматривают дело о крушении MH17. Оно произошло в Донбассе летом 2014 года. Анатолий Яковлевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, она вот так сказала: цель — сформировать общественное мнение нужным образом, чтобы подсветить и, может быть, в какой-то степени обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после 6 лет работы. Имеется в виду 6 лет работы следственной группы, да, которая расследовала авиакатастрофу MH17 на Донбассе. С юридической точки зрения, если эти четверо виновных, обвиняемых, будут признаны виновными, 3 гражданина России и 1 гражданин Украины. Поскольку это не официальные военнослужащие, да, там нет такого, что это военнослужащие там, украинских вооруженных сил или российских вооруженных сил, то мне не совсем понятно, при чем здесь разговоры о компенсации. С юридической точки зрения, международного права, да, ну что, если вооруженные силы... Вот как недавно Иран сбил украинский самолет, да, своими ПВО, мне понятно, что Иран отвечает как государство. А если это просто граждане России, предположим, да, которые будут признаны виновными, то мне не совсем понятно, а что страна несет ответственность. Вот как раз вот точно с точки зрения только юридической, я вас спрашиваю.
Да, с чисто юридической точки зрения, конечно, нет. Ну, строгих таких документов нет, но есть обычные нормы международного права и есть проект статей Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея приняла в 2011 году проект статей об ответственности государства. Там четко написано, за чьи действия каждое государство несет ответственность. За действия своих органов, за действия там, своих вооруженных сил, там, должностных лиц и так далее. За действия других государств, если между ними есть соглашение о том, что эти действия производятся по просьбе вот, того государства, которому будет инкриминирована ответственность за эти деяния. И так далее.
Здесь неприменимо, да?
Нет. Даже, то есть, если какой-то гражданин совершает как частное лицо, то, в принципе, предъявить государству претензии в этом смысле невозможно. Я имею в виду не только гражданин, даже должностное лицо. Был один еще в начале 20-го столетия, был один такой прецедент между США и Мексикой, когда один американский губернатор поехал к своему, так сказать, коллеге-губернатору мексиканскому во время уикенда и случайно на охоте застрелил там этого самого одного там из мексиканских граждан, там, егерей их сопровождающих, да. Мексика предъявила к американцам претензии, чтобы возместили
к ущерб. Американцам, как ко всем Соединенным Штатам.
Государству. Да, поскольку он губернатор. Американцы отказались, сказали, а он не в официальном качестве поехал. Он поехал туда отдохнуть, как обычный американский гражданин. Поэтому к нему и предъявляйте эти претензии. То есть это не публично-правовое как бы, требование, это частно-правовое требование. Как гражданин пусть отвечает. Что-то помочь, пожалуйста, мы окажем там содействие, но ни в коем случае на себя не берем. И таких случаев немало было. То есть вот попытаться получить компенсацию с государства, если только лицо не было специально уполномочено, то есть не выступало официально агентом государства, то есть лицом, представляющим государство, да, даже не будучи должностным лицом. В этом случае можно. Но поскольку ни Стрелков, там, ни иные таковыми себя не являлись, там, это добровольцы, да, граждане России. Но там были граждане Германии, граждане Испании, там, это Португалии, там, других стран.
То есть это не значит, что там Берлин официально должен отвечать за добровольцев, которые туда поехали немецкие?
Ни в коем разе.
Хорошо, тогда такой вопрос к вам еще опять как к юристу. Смотрите, опубликовали в субботу протокол заседания оперативного штаба вот этой совместной следственной группы. И вот он свидетельствует, что члены голландской прокуратуры поднимали вопрос, тут прямо в кавычках написано, о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые, вероятнее всего, проживают в России. При этом без информирования об этом российских властей. А Я подумал, а что, это запрещено? Ну вот приехали голландцы в Россию и допросили, кого они хотят, предположим, по секрету.
Ну, конечно, запрещено.
Запрещено, так нельзя делать.
Конечно, запрещено. Это же официальные действия органов другого государства. Это, конечно, явное открытое вмешательство в дела другого государства. Их могли здесь арестовать и привлечь к ответственности по нашим уже законам, уголовным в том числе. Да? Потому что существует понятие правовой помощи, в том числе и по уголовным делам. Есть соглашение между государствами. Если у вас есть какие-то вопросы к российским гражданам, пожалуйста, вы можете обратиться через официальные органы, через Минюст, Генпрокуратуру и так далее, там, в зависимости от конкретного дела. И решить этот вопрос или поручить нашим органам провести соответствующие допросы. Почему они доверяют нашим, так сказать, следственным органам или прокурорским?
Ну, вы выхватили мой вопрос. А почему они так не сделали? То есть, по идее, мы не можем, да, за них отвечать. Но вот предположить, а почему бы так не сделать? В принципе, попросить вот такой юридической
это очевидно,
помощи.
Мне кажется. Да? Конечно. Это же разрушает образ врага, образ, так сказать, ответственного, тот, который еще Барак Обама нарисовал. Вот Россия отвечает за все, любое с ней сотрудничество. Ведь я же вначале эту мысль высказал, что с точки зрения интересов именно дела нужно было привлекать всех. Нигде это не прописано, но это как бы вытекает из самой сути ситуации. Россия рядом была, Россию пыталась обвинить, у нас были какие-то данные, которые мы представляли по доброй воле. А по-хорошему-то должны были, конечно, пригласить. Этого многие ожидали. Может быть, не все, конечно. Те, кто заказал эту музыку, наверняка, так сказать, о другом мечтали. Поэтому, если бы сейчас они обратились к России, это бы разрушило вот образ, так сказать, того за спиной стоящего негодяя, который пытается здесь управлять миром с помощью таких грязных дел. Вот и тут все очень понятно и очевидно. И это доказывает их пристрастность, кстати говоря. Это свидетельство того, что они с пристрастием проводили данные расследования, хотя должны были опираться, принимали формально от российской стороны все наши, так сказать, документы, там, которые им представляли факты, очевидцев, но сами такой же добросовестность, скажем, открытости по отношению к России не проявляли.
Смотрите, говорят о том, что судебный процесс может занять около 5 лет, а может быть и дольше. Мне кажется, что для такого процесса это очень долго. И смотрите, они 6 лет расследовали, если они 5 лет еще будут суд проводить, пройдет 11 лет, и вообще ведь можно уже ни с какой стороны правду не найти. Или вот в судебной системе это не работает, это нормально, 11 лет.
Ну, на самом деле, длительные сроки, это не очень хорошо для судебной системы, но все-таки речь идет о том, что дело очень сложное, дело запутанное, поэтому у суда всегда есть оговорка, что они должны внимательно проанализировать все полученные материалы, факты, сведения, информацию, оценить их и сформировать свое собственное внутреннее убеждение о том, что соответствуют они или не соответствуют. Я думаю, с учетом того, даже что мы говорили, мы не знаем на самом деле, что, каковы там истинные материалы, которые предоставила им следственная группа. Но с учетом вот этих вбросов, помните, недавно буквально я обратил внимание, тоже задумался, в прессе была информация о том, что Австралия и Малайзия сообщили о том, что вообще никаких букв там в районе происшествия не было.
Да, это написала некая независимая группа «Бананза Медиа»,
а потом
сказали, что вроде как, может быть, этому и не надо доверять, потому что не надо, непонятно.
Но следственная группа никак, то есть нидерландский прокурор, который ведет, возглавляет эту группу, он вообще никак отказался комментировать. То есть либо можно понимать так, что либо это не подходит, либо подходит. Но вот это о чем говорит? О том, что еще очень много фактов, которые они, так сказать, видимо, взяли за основу, не всех в равной степени удовлетворяет. Может быть, это фейк. Вполне может быть, да, потому что как-то быстро затих. Но может быть, что-то в этом есть. Поэтому вот...
Должен разобраться, фейк или нет? Кому мне еще доверять? Ну, а скажите, например, президент Российской ассоциации международного права наверняка ведь должен знать, да? Вот, предположим, не то, чтобы там сильно за Гиркина переживаю, но вот, предположим, Гиркина сказали, это ты виноват во всем. А куда можно подать апелляцию? Вот если я хочу доказать, что я не виновен, все, в Нидерландах. Вот последнее слово скажет суд в Гааге, и все. Да?
Нет. Но у них же система судов окружных, потом апелляционные, потом верховный суд.
Но все это будет голландская история.
А здесь никаких других вариантов нет. Дело в том, что поскольку его обвиняет международная группа, но вердикт, так сказать, решение, приговор вынесет голландский суд, то есть только в рамках вот, внутренней
юрисдикции. То есть его не может ни швейцарский, ни французский, ни какой-нибудь еще суд там,
а наоборот. Те уже вообще как бы не имеют пока юрисдикции, если какое-то соглашение не будет достигнуто дополнительное.
Абстрагируясь от этой ситуации, которая сейчас, которую мы обсуждаем, но вам, как юристу, не кажется, что это ненормально? Нельзя где-то в другом месте доказать свою правоту?
Ну, понимаете, как правосудие...
В другой стране. Да,
да, вот есть выражение «механическое правосудие». Вот в этом его сила в том, что оно может, так сказать, все раскрыть и поставить окончательную точку. Его слабость заключается в том, что и таких... ситуации, так сказать, в практической жизни достаточно много, когда вот такие очень темные, так сказать, и не совсем запутанные дела, суд уходил от окончательного ответа, и дела так оставались открытыми. Я простой пример приведу из международной практики. Убийство Дага Хаммаршальда в 1961-62 году в Конго, в Африке, да, до сих пор каждый год Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию о необходимости довести до конца следствие по делу убийства Хаммаршальда.
А вот это очень интересная тема. Я надеюсь, что вы к нам придете, и мы, кстати, об этом уголовном деле тоже еще поговорим. Ну, а пока мы вместе с президентом Российской ассоциации международного права Анатолием Капустиным в эфире «Радио Спутник» следили за первым днем в Гааге. Суд начал рассмотрение дела о крушении MH17 над Донбассом. Спасибо вам.
Спасибо.
По душам.